кланяюсь всем вам и приветствую после значительного перерыва, когда многое из нашей главы улетучилось, но кое-что и осталось. Вот в прошлый раз мы говорили с вами, что слово стало плотью и обитало среди нас, полное благодати и истины, и мы видели его, видели славу его, как единородного от Отца. И вот, чтобы мы не думали, что мы способны видеть само Божество, 18 стих пролога заканчивается такими словами: «Бога не видел никто никогда», добавим, «по Его божественной природе». Поэтому вы встретитесь с многими определениями Божества, но по существу все эти определения, все эти наименования будут говорить только об одном: чем Бог не является по своей природе. О нем можно говорить только в терминах апофатического богословия с отрицанием «не», «неизреченный», «неизъяснимый», «неуловимый», «несказанный», «невидимый» и в то же время «близкий» и «самый близкий к душе человека». Вон какое мироздание, скажет Макарий Египетский. И нигде Господь не обитает с этим творением в такой близости, как с единым человеком. И вот парадокс. Этот человек, наделенный от Бога необычайными дарованиями, наделенный царской способностью, царственным, божественным даром свободы, нарушил и, можно сказать, включил не только себя, но и все мироздание в страшную трагедию, по которой страдает весь мир. И вот вся тварь, как скажет апостол Павел в послании к римлянам, ждет от нас обращения, ждет подлинного покаяния, чтобы мы изменили отношение и к самим себе, и к окружающей нас природе, к миру растительному, к стихиям. Особенно страдают животные, ни в чем не повинная тварь. Посмотрите, как над ними издеваются, сколько тоски и печали в их глазах. Они смотрят и не понимают, как эти двуногие существа, то есть мы, могут к ним так относиться. И все это проистекает от безбожия, от бездуховности, потому что никакая культура, никакой разум, не облагодатствованный, не даст таких плодов. А вот только в церкви, только в религии человек изменяется и опять обретает тот утраченный образ, потому что Господь, основатель церкви, назначение это всего было церковь, не мир сам по себе, а мир-то должен стать церковью. Вот Господь совершил наше искупление. И вот последующий этап после самой такой его воплощения, это было обрезание и затем вот крещение. В 30-летнем возрасте он приходит к Иоанну на Иордан креститься. Печатью ветхозаветных пророков был пророк Малахия. Откройте книгу пророка Малахии и найдите 3 главу. Это последний из малых пророков после пленных. Михей, Наум, Аввакум, Захария, вот смотрите, и Малахия. Этот пророк Малахия произнес несколько пророчеств поразительных и удивительных. Открываем третью главу. Открываем третью главу. И вот смотрите, читаю вам первый стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете. И ангел завета, которого вы желаете». Остановимся здесь. «Вот я посылаю ангела моего». Это никто иной, как предтеча Господень. Вот он и изображается на иконах с крыльями. Действительно, это был небесный гражданин, ангел во плоти. «И он приготовит путь предо мною». Перед Христом, своей проповедью и крещением. «И внезапно придет в храм свой Господь». Действительно, он придет в этот храм, «которого вы ищете, и ангел завета» – это Христос, «которого вы желаете». А дальше удивительные слова. «Вот он идет». Вот передает эстафету из Ветхого Завета в Новый. Он его уже видит. А до прихода еще 5 столетий. В 5 веке до Рождества Христова. А для него уже вот он идет, говорит Господь. И кто выдержит день пришествия его? И кто устоит, когда он явится? Вот отметьте, 3 глава Малахия. С 1 по 2 стихи. Это мессианское пророчество. И о Христе грядущем, и о Его пророке. Равноангельном. Теперь приходит предтеча. И вот он-то говорит к народу. «Среди вас стоит некто, которого вы не знаете. А я знаю его. Ибо пославший меня крестить, сказал мне, над кем увидишь разводящиеся небеса и духа, как голубя, сходящего нань, тот и есть крестящий Духом Святым. И я видел и свидетельствую. Вот он идет, и указывает уже конкретно, вот Агнец Божий, указывая на него, как на персону. Вот говоря эти слова, вот Агнец Божий, вземлющий грехи мира, он подписывает ему этими словами смертный приговор. Еще Христос не выступил на учение, а о нем уже сказано, что он Агнец. А назначение Агнца быть одно, жертвой быть. Вот все ветхозаветные Агнцы, вот мы будем проходить культ жертвенный ветхозаветный, вот они были все прообразом этого Агнца Божия с большой буквы. Потому что апостол Павел скажет, невозможно вменить грехи разумного существа бессловесному животному. А его приводили к скинии собрания, возлагал человек на него руки, на голову этого тельца или Агнца, исповедовал свои грехи, и затем этого Агнца забивали и приносили в жертву. Это была заместительная жертва. По существу это надо было делать с человеком. Но поскольку Господу не угодны человеческие жертвы, вот были жертвы заместительные, чистые, невинные животные. Миллионы их за историю принесли в жертву, но подлинного очищения люди не получали, потому что невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов очищала человеческий грех. Апостол Петр в первом послании скажет, что мы куплены дорогой ценой, кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, закланного еще прежде создания мира. И вот этот агнец и начинает проявлять себя в истории домостроительства, вторая ипостась. И вот на сегодняшний день мы еще отмечаем его приход на Иордан креститься для того, чтобы он был явлен миру. Иордан напрямую не больше 90 километров, но с изгибами расстояние утраивается. Начинается на севере страны у подножия Ермона из нескольких ручьев, затем в один собираются эти ручьи рукав, проходило через болотистое озеро Мером или Гулех, которое израильтяне сейчас осушили, и из него вытекало в другое большое озеро или море Генесарецкое, Галилейское или Тивериадское. Вот, в подхлемаш римскому императору Тиверию на берегу озера был построен город Тивериада. Так вот, оно по-разному называется. По области Галилейское, по городу Тивериадское и вот еще Генесарецкое. Это все одно и то же море, озеро. Вытекая из него, Иордан быстро набирает спуск, и когда впадает в Мертвое море, уровень этого Мертвого моря на 400 с лишним метров ниже уровня Мирового океана. Иордан никогда не знал на своих берегах городов, ведь первые цивилизации были речные. Люди селились вдоль рек, а уж потом стали осваивать морской берег. Но Иордан, поскольку отвесные скалистые берега, вместиться там невозможно, вот он городов не знал на своих берегах. Иордан, единственная крупная река, которая делит Палестину на две неравных части, и вот вся история проходила на западной стороне Иордана. И вот Господь приходит на эту реку, и предание указывает, а вот как правильно произносить, реку или реку? Вот и по радио слышно реку, реку, а почему? Надо посмотреть в словаре, вот я, да. Так, ну вот, приходит, и предание указывает, где происходило крещение, и, не нуждаясь в нем, погружает свое тело в священные воды, освящает естество в одное, не нуждаясь ни в каком очищении. По древнему преданию, вода является местом обиталищем злых духов. И вы иногда на иконах видели, как над ней изображены эти демонические существа. Вот и священник, читая освятительную молитву на водоосвящение, вот изгоняет из этой воды нечистых духов, гнездящихся в ней. Вот Иоанн не хочет крестить его, потому что как раб может крестить Творца? Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Крести меня, Иоанне. И вот большие споры, как крестился Иоанн Христос. Зайдя полностью и с погружением, на картинах художников Возрождения мы видим, что он стоит по пояс. Большие споры, да и до сих пор они, можно сказать, идут, как нужно крестить, обливательным крещением или погружая его полностью с головой. Ну, где как принято. Теперь Он выходит из воды. А ведь куда спустился Христос? В воду, в которой люди омывали свои грехи. Он спустился в ядовитую, можно сказать, жидкость. Люди омывают грехи свои. И вот туда же сходит Христос, освящая это в одное естество. И когда Он исходил из воды, разверзлись небеса, и Иоанн, очевидно, только Иоанн, увидел Духа, как голубя, сходящего на него. И глас, глас Отчий, сей есть Сын мой возлюбленный. И акцент нужно сделать на местоимении. Его слушайте. Вот кого нужно слушать. Бог Отец говорит нам, кого мы должны слушать. Его слушайте. И затем Духом ведется в пустыню. Духом ведется в пустыню, сказано, для искушения от дьявола. И после 40-дневного вот такого пребывания и испытания он выходит на общественную проповедь. Да, в силу этого человек входит в церковь через таинство крещения. Оно называется баней паки бытия, баней возрождения. Погружаясь с головой, человек умирает для этой плотской греховной жизни, а выходя из этой воды, он возрождается в новую духовную жизнь. Поскольку крещение во имя Святой Троицы, погружение троекратное. Вы все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Вот облеклись ли мы во Христа после крещения? Это большой вопрос. Это большой вопрос. Он, этот вопрос, требует от нас очень серьезного исследования. И результатом этого исследования может быть вывод только один. Если мы не живем по Евангелию, по заповедям, никакого, следовательно, обличения во Христа не происходит. Люди все доводят до абсурда. Было такое желание, а как же многие умирают без крещения. Так вот, крестились из-за усопших. Апостол не только за себя, но и за умерших. Апостол говорит, что категорически этого делать не нужно. Какова судьба этих людей, умерших до прихода Христа? И какова судьба детей, умирающих, или людей сейчас, умирающих без крещения, без этого таинства? Куда их Господь определит? Это практически не открыто в Писании. Это тайна, и поэтому мы не должны много на эту тему и рассуждать. Потому что наши рассуждения вносят только такой проблематический характер. Все это могут быть и фантазии. Конечно, грустно, если человек умирает без крещения. У него нет ангела Господня. Ангела-хранителя, ангела мирно, верно наставника, хранителя души и телес наших. У Господа просим, в каждой службе упоминается вот этот ангел-хранитель. Дальше, вот крещение, если человек сомневается относительно себя, крещен он или нет, нет никаких документов, нет никаких свидетелей, все в тумане. Чтобы не мучиться совестью, нужно креститься вторично и на этом вопросе поставить точку. Дальше. Крещение. Ведь вот пришли и креститься. Как крестить людей без просвещения? Явиться ко просвещению. Вот были оглашенные, институт оглашенных. Их готовили в специальных училищах. Вот было знаменитое Александрийское училище в Александрии, которое возглавляли такие великие, как Фонтен, Ориген, Климент Александрийский. И вот срок оглашения был 3 года. Если бы поучиться у таких учителей в течение 3 лет, конечно, человек входил в баптистерий, в эту крещальную чашу, как богослов уже. А ведь у нас никакого в этом плане нет воспитания. Все обратилось в проформу. Хотя и требуются налицо крестные, как бы так сказать, восприемники и духовные родители, но они ничего не могут дать сами, ибо сами ничего не могут сказать. Крестный должен читать за него символ веры, а он символа веры не знает. Какой же он крестный? Как он его может воспитывать? Как он его будет? Поэтому вот номинализм страшный. Исполняем форму, а содержание эта форма лишена. Теперь, как оглашать священнику, когда вот к нему пришли и приносят? Ведь границы прихода размыты. До революции четко была налажена приходская жизнь. Храм, село и какие деревни к нему приписаны, все четко знали и жили в этих границах. Поэтому священник имел общение со своим приходом, и находясь на одном месте 30-40 лет, он всех знал наизусть, что знает. Всех крестил, всех венчал, всех отпевал. Души их были для него, так сказать, открыты. И тем не менее, все равно нужно оглашение. Нужно учительство. Вот ввели крещение младенцев на каком-то этапе. А до этого не хотели креститься до 30 лет. Ну вот до 30 лет почему не хотели креститься? Не потому, чтобы вот подражать Христу, а потому, чтобы прожить вот жизнь в свое удовольствие, а уж после этого все равно выйду из купели, яко благ, яко свят. Потому что в купели очищаются все грехи. Ну а где гарантия, что человек доживет до 30 лет? Вот и надо крестить. А кто их будет воспитывать? Вот первыми воспитателями и должны быть сами родители. Родить ребенка – дело природы. Тут и большого ума не нужно. А вот воспитать его как члена церкви, это же прекрасно было бы. Поэтому крещение должно бы совершаться торжественно, в присутствии всей церкви, всей общины, чтобы она видела своими глазами это торжество, это приращение церкви, потому что она в членах своих убывает, и нужен все время новый прилив новых людей. Но вот, к сожалению, все это утрачено. Крестят где-то в подвале, в каком-то закутке, на скорую руку. И смысл этого всего таинства, которое свели к какому-то требоисполнению, теряется. А ведь это торжество. Были баптистерии, храмы, центральная часть которого занимала вот эта мраморная купель. Она наполнялась водой, до 100 человек могло зайти разом, и священники крестили, вот они в белых длинных одеждах выходили. Это новая церковь, пополнение ее, и все ликовали. И вот они в течение недели вкушали мед и молоко, сладость, подчеркивая этого вот своего обращения, учения и его чистоту. Вот как возродить все это? Как сделать, чтобы действительно крещение человека было событием в его жизни? А то в жаре, если летом, дети кричат, матери ошалели от крика, не знают, что это совершается. Зачем их вдруг заставляют ходить вокруг купели кругами? И дуни, и плюни во время вот отречения. Многие смеются, не понимая, что эти все действия имеют великое значение. Поэтому литургическая жизнь церкви, она вот сразу же после священия, священного писания, она должна вот вместе рассматриваться и подтверждаться текстами. Ведь как крестили апостолы? Этого не сказано. Вот вода. И он крестил этого евнуха. Как он его крестил? Какие молитвы читал? Все это идет из предания. Поэтому, кто хочет ограничиться писанием только, как все сектанты, и не признает вот этого священного предания, устного учения церкви, вот он остается без значительного, да, вычеркивает себя, можно сказать, из полноты ведения. Так, Христос крестился, произошло вот такое явление, Троица. Мы и называем этот праздник Богоявлением, потому что он стоит в воде, Дух Святой сходит, как голубь, Отец, известствовавши словесе утверждение, подтверждает Дух Святой то, что сказал Отец. Действительно, это Сын Божий, и на нем почивает Святой Дух. Равная, равнодетельная, равносильная Троица. И нужно крестить не во имя Отца, а во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Духа, аминь. И вот священники опытные, они очень красиво умеют крестить, и так вот, это надо, конечно, иметь такую практику, а практика тоже передается от хороших священников. И вот если нет хороших послушников, нет хороших и старцев. Нет хороших священников, нет и преемства красивого. И мы видим, что многое совершается, в общем-то, не так, как бы можно это было совершать. И нужно в спешке, на скорую руку. Он что-то читает. Никто этих слов не понимает, он сам не рад, потому что через некоторое время, если он требный, следующий будет заход. Опять нужно повторять то же самое. Конечно, это не дело, и в этом плане мы очень и очень проигрываем. Так вот, 3 года, скажет апостол, день и ночь, со многими слезами, непрестанно, я учил вас, открывая вам всю волю Божию. Вот мне думается, 3-годичным и было Александрийское это училище. Так вот представьте, 3 года люди просвещаются. Елица оглашений, изыдите. Да никто от оглашенных не остается дальше в храме. Елицы вернии, только вернии. Они имеют право присутствовать при совершении таинства Евхаристии. А вы, как еще не воцерковленные, а слушающие, должны покинуть храм. Вот прекрасно было бы, если бы вы видели такую картину, как за литургией значительная часть, услышав вот эти слова, выходит, и двери, премудростью Божьей, закрываются. Закрываются не только по этому случаю, но и по-другому, когда были внезапные нападения. Вот на дверях и стояли стражи и предупреждали, а внезапно могло быть нападение со стороны язычников. Но это было бы прекрасно наблюдать. И потом, когда бы они все крестились, и вот целую неделю переживали это свое состояние. А так не остается никакого, ну ладно, ребенок не помнит и все. Но ведь им нужно заниматься. Его нужно, вот прочитайте, как настроить себя за духовную жизнь Феофана Затворника. Вот он показывает, что нужно делать с ребенком. Чаще подносить его к иконам, чтобы он смотрел их. Крестить его, поить святой водой, окуривать его ладаном, причащать, опять подносить к иконам, чтобы он это все слышал, воспринимал и видел. Не думайте, что он ничего не понимает, и глаза у него такие, еще и зрачков-то не видно. Все воспринимает. Это целая личность, наиболее открытая для воздействия на нее благодати Святаго Духа. Так вот бы это должно быть. И Господь прилагал вот верующих в церкви. Верующих нужно прилагать к церкви, уже укорененных, а не после крещения что-то говорить. Смотрите, как они вырастают, если они не слышат ничего из воспитания. Это дикие, никак потом их не прибьешь, никак не заставишь, и слушать не хотят. А те, кто поступает вот в эти в люциферианские секты, приходят к священнику и просят, чтобы они сняли с них вот эти обеты, они отрекались от сатаны. Они не хотят от него отрекаться, а хотят быть с ним. Снимите с нас эти отлучения. Я не хочу от него отрицаться. Вот до какого доходит безумие и страшного дела. И вот Господь крестился в 30-летнем возрасте. И духом был введен в пустыню, сказано. Не сам пошел, а духом введен. Показана его человеческая природа, что ничего он по своей воле не делал. И говорил, что пищей-то его является творить волю пославшего его отца. Однако не моя, но твоя да будет воля. И вот это все надо нам усвоить. И заниматься в своей семье, нечего ехать в какие-то страны миссионерствовать, нужно свою-то семью устроить, как домашнюю церковь. Вот устройте свою семью, как домашнюю церковь. И это будет прекрасно. Это будет, вы почувствуете, как Дух Святой будет витать в этом жилище. Помазал Давида, Самуил пророк, Давидов царя отроком, сказано, и Дух Божий стал витать вокруг Давида и был с Давидом. Вот так же и с каждым человеком, который серьезно воспринимает и серьезно относится к учению церковному, к священному писанию, живет этим делом, вот он притягивает на себя, как магнит, Дух Божий. Для Духа нет препятствий, нет никаких пространств, нет никаких стен. Он дверьми проходит и обитает не только, но и в самом человеке. Явился и сиднесь в селении, Кандак, и свет Твой, Господи, знамя носи на нас. Да где это Он на нас знамился, вы скажите? Где это Он на нашем лике знаменуется? Нет Его. В разуме поющих тебя пришел еси и явился еси, свет неприступный. Надо грамотно произносить, слышу многие, неприступный, неверно, неприступный. Будьте любезны говорить правильно. Свет в разуме поющих тебя. Что это значит? Это значит, что мы должны Бога прославлять разумно, а не, как понимаете, магически. Вот нужно выполнить какие-то вот. Вот и выполняют, и думают, что в этом существо религии. В разуме поющих тебя. Пришел еси, и явился еси свет неприступный. Поете неверно, и тропай, конец. И мир просвещей. Поют просвещай. Да неверно это. Посмотрите правильно. Просвещей. Господи, слава тебе, ты просветил мир. Это сделал Господь. Но чтобы просвещенным стало общество, мы это просвещение от Бога должны усвоить собственным подвигом. Вот и получается, что Бог спасает нас не без нас, а вместе, в союзе. Синергия должна быть. Бог просвещает, мы это просвещение воспринимаем и усваиваем. И углубляем с каждым годом своей жизни, с тем, чтобы вот эти все таинства, эти все речения были у нас наполнены таким содержанием, чтобы вот сразу чувствуется, что вот это человек церкви, вот он читает, как осмысленно звучат в его устах эти слова. Он делает акцент там, где нужно. И вот все это показывает, что он понимает, разумеешь или что чтешь. Это ведь относится не только к Священному Писанию, а и к богослужению церкви. Не помолимся, фарисейские братья. А как же молиться? Вот научит нас мытарь, как молиться. Так, вот в таком духе. Ну, а теперь, если перейти к нашим вот темам, откройте третью главу. Заучили ли вы за это время наизусть первое мессианское пророчество? И вражду положу, посмотрите, 3 стих, 15 главу, между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Вот на раскрытие этого первого мессианского пророчества и идет вся дальнейшая история. Потому что мы изучаем христологический уже Ветхий Завет, как свидетельство о Христе. У иудеев, при их прекрасном знании Ветхого Завета, доселе лежит покрывало на уме и на сердце. Доселе они, читая, видят только одну букву и никаких намеков и указаний на Христа. А вот мы здесь с вами видим: вражду положу между тобою и между женою. Между кем и кем? Вражда. Что это такое? Это война. Это духовная брань. Есть такое понятие? Духовная брань. Вот это и есть духовная брань. Это есть война. Война без, можно сказать, сожаления. Здесь дьявол действует. У него нет к человеку никакого сожаления. Никакого. И вот поэтому это война на смерть, на жизнь или смерть. Между тобою, дьявол, и между женою, какой-то женой. Эта борьба продолжается в потомстве, потому что семя имеет значение много. Семантика этого слова очень большая, но одно из основных значений – потомство. Следовательно, в потомстве. И между семенем твоим, и между семенем ее. Дети Божии – и дети дьявола узнаются так. Как они узнаются? Скажите мне, как узнаются дети Божии и дети дьявола? Вот на это есть вопрос, ответ. В Евангелии, в соборном послании от Иоанна, и мы не читаем. Это надо посмотреть. Да, кто это дети Божии? Вот нужно просто сказать, чью волю мы творим, того мы и дети. Творим волю Божию, мы дети Божии. Творим волю лукавого, мы дети лукавого. Оно будет поражать тебя в голову. Семя жены поразит дьявола, эту рептилию, которая взята как образец, в голову. А удар для любой рептилии во главу – смерть, смертелен. Победа предрешена. Удар будет нанесен. Смертельный удар. Но и змей ужалит кого-то в пяту. Вот он и Христа ужалил в пяту. Он и, понимаете, потому что настроил и начальство, и народ, чтобы они его распяли. Но вот когда его пригвоздили ко кресту, вот здесь и был нанесен в этот самый момент смертельный удар во главу змею, дьяволу. И то рукописание, которое он держал, обвинительный акт против нас, Христовой кровью был смыт, и грех стал небывшим. Все Господь взял на себя. оно будет жалить тебя, а ты будешь жалить его в пету. Вот на раскрытие этого пророчества, что же говорится о жене? Что она будет в скорбях жить. Скорби будут и беременностью, и к мужу ее влечение ее, и он будет господствовать над нею. Если посмотреть на эти искажения религии, на другие появившиеся религии, в каком унизительном положении была женщина, особенно на Востоке. Умирал муж, сжигали живьем и ее. Вот такое и к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. А что Адаму было сказано? Проклята земля за тебя. Как можно проклинать Господь творение, которое он сказал? И вот все, что создал Господь, хорошо весьма. Как Бог может проклинать свое творение? Не может он его проклинать. Значит, это слово тоже надо понимать достойно Бога. Какое проклятие может исходить из уст Божьих? Вот смотрите, что происходит. Проклял он однажды смоковницу, и она засохла. Если бы Господь проклял свое творение, оно рассыпалось бы, оно испарилось бы. Вот ты смотришь на землю, и она трясется. Ты прикасаешься к горам, и они дымятся. Вот ты свертываешь в свиток небо и землю, и они бегут от твоего лица. Вот все ждут от тебя пищи, дашь им, берут. Отвращаешь лице твое, все смущается, все приходит в смятение. Птенцы ворона просят у Бога дать им пищи. И вот если ты дашь, принимают и на своем языке благословляют Бога. Хвалите Его, гади, птицы, дух бурен, голодь. Это не только литературные какие-то фигуральные выражения, а и действительно природа на своем уровне, на своем языке дает хвалу Богу. А вот разумную, словесную хвалу дает ангел и человек. Так вот, проклята земля за тебя. Смотрите 18 стих. И 17. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. Посмотрите, сколько трудов нужно положить человеку, чтобы себя содержать и пропитать. По существу, скажет мудрец, все труды человека для рта его. Действительно, все труды человека для рта его. Каждый день ему хоть 2-3 раза надо в день покушать, одеться, иметь питье. Все необходимо для его жительства. Он не может, как животное, пастись, потому что все изменилось. Природа стала не той. Дальше говорится, со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. Терния и волчцы, терновник, такие заросли вот этого терновника на востоке, что иногда во время битв туда загоняли отступающих, и вот они продирались сквозь такие вот иглы, и погибало людей в этих зарослях терновника больше, чем от меча. Терния и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевой травой. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься. Вот прежде чем думать было стать божеством без Бога, обладать знанием добра и зла без Бога, надо подумать, что в твоем основании. Прах ты. Ты создан из праха земного. И создал Господь Бог человека. Посмотрите 7 главу, 2 стих книги Бытия. Из праха земного. И вдунул в лице его дыхание жизни. И стал человек душою живою. Как понимать эти слова? Да человек по своей физической природе состоит из тех же элементов, какие встречаются в окружающей нас природе, в том числе в земле. И все металлы есть практически. А на 80% он состоит из воды. И сделайте химический анализ пепла, вот там найдете и кальций, и калий, и железо, и кремний, и еще какие. Так вот, ты прах, и в прах возвратишься. В этом плане у нас нет отличия от скота. Напротив, многие животные превосходят человека и по крепости сил, и по чуткости этих всех органов, но у них нет того, что есть в человеке. Нет образа и подобия Божия. Нет отражения вот той добродетели, духа, скажем, Макарий Великий, по какой он создан. И когда мы говорим об образе Божием, мы не должны вот сравнивать вот с каким, какое-то портретное сходство. Не в портретном речь о сходстве, не о портретном, а речь о том, что в нас есть те же духовные потенции. Научитесь от меня, яко кроток есть и смирен сердцем. Вот вам образ Божий. Но чтобы этот образ Божий довести до совершенства, надо трудиться над этим. Кротость не дается так. Вот если бы захотел приобрести кротость и смягчить свой, знаете, нрав, и получилось. Нет, тут-то было. Всю жизнь над собой. Вот у Иоанна Кронштадтского горячий был нрав, горячий характер. Как он говорил, как он до сих пор не может вот с ним справиться, с этой вспыльчивостью. Вот он причащает в одном месте людей. Не знают матери, как подать ребенка, то ли направо. Он сказал, да неужели вы до сих пор не научились подносить детей к чаше? Повысил голос и почувствовал, что от него отлетела благодать. Он перестал причащать. Пошел просить Бога помиловать его. И когда к нему вернулось устроение прежнее, вышел. Так вот, что ощущает святой человек. Кротость так не дается, трудиться надо и просить о ней Бога. Следовательно, выражение «будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть», говорит о богоподобии, о подобии. Образ и подобие – это не тавтология. Образ в том, что имеем мы по творению, а подобие – то, что достигаем в результате подвига с помощью Божией. Будьте совершенны, будьте святы, ибо я свят, Господь Бог. Это тоже относится к образу. А вот когда над этим человек работает и приумножает это все, восходит от силы силу, вера тоже относится. Как и какую мы имеем веру? Ну вот давайте, какую мы с вами имеем веру? Вот здесь будет целая гамма. Вот цвета по безжалости пойдут. Какую мы имеем веру, чтобы иметь несокрушимую? Имеете ли веру? Веруешь ли, Господь требовал, прежде чем сотворить чудо? Верую, Господи, помоги моему неверию. Хочу верить, но сомнения меня раздирают. Никак не могу их преодолеть. Никак не могу. Да Ветте, основатель всей библейской критики, немецкий, энциклопедического образования ученый, он настолько вот этим скепсисом, этим рациональным подходом разрушил свои мозги, что хочет верить, просит у Бога этой веры, но сомнение преобладает. Да, это было так, если мы только не ошибаемся. Но вот попробуйте жить с такими мыслями. Да, Бог должен быть, если мы только не ошибаемся. Как молиться при таком состоянии? Ни молитвы, ничего не будет. А апостол-то что требует? Оставить все эти вещи. оставить всю эту рефлексию ненужную. Приходящему к Богу надо верить, что Он есть. Вот что требуется. Волевое усилие требуется. Поражены были все силы. Но в результате грехопадения человек не стал, знаете, смоляным столпом или углем. Не стал. Если бы он стал таковым, он был не способен был ни на какое возрождение, и к нему невозможно было бы предъявлять никаких требований. А Господь и после грехопадения говорит: если хочешь быть моим учеником, значит, наличие свободы воли предполагает нас. Если можешь захотеть, а можешь и нет. Если хочешь быть совершенным, если хочешь, вот. Вот предлагаю тебе жизнь и смерть. Жизнь и смерть предложил я тебе. Благословение и проклятие. И дальше советует: избери жизнь. Следовательно, выбор-то, конечно, это за человеком, а не за Богом. Вот Моисей это и предложил нам. Жизнь и смерть предложил я тебе сегодня. Благословение и проклятие. О, если бы вы послушали, сколько раз я хотел собрать вас и не захотели. Значит, не захотели. Упорство. Воля в человеке осталась. Да, но вот как же понимать это выражение? Вот проклятая земля за тебя. Да она, очевидно, лишилась тех токов благодати, какую Бог давал ей до этого. Откройте книгу пророка Агея, чтобы вы лучше поняли, о чем здесь речь. Вот Агей, один из послепленных пророков. Захария, Агей, Агей, Захария, Малахия. Агей, Захария, Малахия. Находите быстрее эту книгу. Вот невозможно, не нужно проклинать родителям своих детей. Проклятие в устах матери, оно может исполниться сразу же. И будет целая беда. Надо воздерживаться от проклятий. Вот смотрите, вернувшись из Вавилонского плена, они стали строить храм, и вскоре у них опустились руки от того, что нет средств, нет народа, нет мастеров, окружающие племена мешают, не дают строить, и у них опустились руки. И сказали: ну, очевидно, не время строить храм Господень. Охладели, одним словом. Вот пророк-то им и говорит в первой главе. Второй стих. Народ сей говорит: не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка: а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей в запустении. Посему ныне так говорит Господь: обратите сердце ваше на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не в сытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Девятый стих. Ожидаете многого, а выходит мало. И что принесете домой, то я развею. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который в запустении, тогда как вы бежите каждый к своему дому. Посему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает своих произведений. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Дальше. И послушались. Вот какая роль пророка. Вот не в массах дело, не массы творят историю-то, а нужна личность, нужен человек, Савонарола нужен. Вот нужен человек, в котором соль, в котором ревность. А если соль потеряет силу, у людей тем более. Вот проклятие это и есть, что мы не получаем того, что ожидаем. Земля и природа не дает, потому что Господь умерил эти токи благодати. А за что? Я сделаю землю плодородную соленой пустыней за злобу живущих на ней. За злобу живущих на ней. Земле приписывается способность живого организма. Она реагирует на поведение, кто ее попирает. На поведение людей. И стряхивает, по слову пророка, с лица своего всех нечестивых. Так вот, так нужно понимать это проклятие, и этот труд, в поте лица твоего будешь есть хлеб. И тем не менее, Господь высылает человека из рая, изгоняет с великим обетованием. Семя жены сотрет главу змея. И вот лучшие из народа и жили верой в это обетование. И нам нужно во главу угла поставить вот этот 15 стих 3 главы и под ним писать, как это пророчество, это первое Евангелие, протоевангелие, будет расшифровываться в дальнейших событиях. 3 глава, 22 стих. «И сказал Господь Бог, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Бытия, 3 глава, 22 стих. У вас должны быть закладки у всех. Почему вы не приносите закладок в Библии? Вот и ищут без конца. А была бы закладка, 2-3, хороших купите закладки и вкладывайте туда. Я вот опять сейчас скажу, через пророка где надо читать. Опять будете искать. Как малые дети. Смотрим. «И сказал Господь, вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло». Конечно, эти слова нужно произнести с иронией. Он не только не стал знать, а он и лишился тех даров, какие имел. Вот и Спаситель в Евангелии предупреждает, что можно не только не приобрести ничего, но и потерять то, что имели за свою небрежность. И теперь, как бы не простер он руки своей, не взял также от древа жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. То есть через плоды этого древа грех можно было бы увековечить. То есть он бы так вот и нарастал, и нарастал, и нарастал, и питался бы этими плодами. «И выслал его Господь Бог из сада Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Что это за керубы? Что это за херувимы? Вот говорят, что это иранские представления. Вот когда они, евреи, оказались в Вавилонском плену, вот они у халдеев и научились этой всей учению о духах, и в том числе демонологии. Неверно это. Неверно. Господь сотворил мир видимый и невидимый. А невидимый мир – это духи, бесплотные духи. Не в том смысле бесплотные, что это чистые, чистейшие духи. Чистым духом является в собственном смысле только Господь. В том смысле, что они имеют наши плоти, и потому нами незримы. У них своя плоть, своя природа, более тонкая. И мы их называем бесплотными. А они, тем не менее, материальны. Об этих существах в книге Иова говорится так. Вот Бог и ангелам своим не доверяет. И небеса нечисты в очах Его. И в ангелах Он усматривает недостатки. Поэтому падение было и в ангельском мире. Потому что и ангел, и человек сотворены Богом, верно, но созданы не из Него, а из ничего. И поэтому, раз мы созданы из ничего, мы тварь. Мы можем быть и называться сынами Божиими, богами, только по причастию благодати, святыми. Но иметь божественную природу мы никогда не можем. Вот этот Люцифер, очевидно, тоже подумал, что ему стоит сделать еще какой-то один шаг, и он будет равен Богу, уподоблюсь Всевышнему. Это заложите. А пророка Исаию, 14 главу откройте. Исаия, 14 глава. Если не откроете, я пройду по рядам и открою каждому. Хотя здесь речь идет о падении Вавилонии, Навуходоносора, царя Вавилонского, но здесь такие черты, что святоотеческая мысль усмотрела в этом прототип. Он как бы архетипом стал. Вот демона, падение самого сатаны. 9 стих. Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем. Пробудил для тебя Рефаимов, это древнейшие обитатели земли, свергнутые в ад за свое нечестие. Это, очевидно, допотопные еще вот люди. Всех вождей земли, поднял всех царей языческих с престолов их. Все они будут говорить тебе, и ты сделался бессильным, как мы, и ты стал подобен нам. В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим. Под тобою подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему, но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Вот так описывается у пророка Исаии, это относится к падению сатаны. Так вот, поставлен один из высших духов у входа в рай, у древа жизни, чтобы не допускать в него человека, и начинается его жизнь за пределами рая. Вот это скорбное наше бытие, которое заканчивается в конечном итоге смертью. И хотя Христос смертью смерть поправ, свой оброк она по-прежнему собирает. Я благодарю вас за внимание. Пойдем. Я вижу
весенние и свет твой, Господи, знамя нося на нас, в разуме поющийся, пришел еси и явился еси, свет неприступный.
Замечательно. Кто написал мне? Вот здесь есть раба Божия Андреева Ирина. Идите сюда. И еще мужчина подавал. Что вот сейчас ее можно приобрести. Учебное руководство, понимание, изучение руководства профессора. Если угодно, я могу. Так, хочу еще сказать, что вот у издателя этого моего знакомого, он привез снова большое количество книг, и в том числе довольно-таки значительное руководство к чтению и Нового Завета. То есть в одном томе вы будете иметь весь Новый Завет с истолкованиями и с введениями. Я бы рекомендовал вам ее приобрести, профессор Иванов. Это одно из лучших пособий по изучению Священного Писания Нового Завета. Стоимость 250 рублей. Если у кого найдется и будет желание, дайте мне список.